Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Нашыя тэмы: наколькі беларуская сталіца бяспечная для пешаходаў?
По іх выкладкам, по іх паняццям, да, безопасность такой формы перехода была обеспечена нормально.
Чаму корпорация Microsoft мае сур'ёзныя прэтэнзіі да Белтэлекама?
Понимаете, когда такое количество идет, там уже будут какие-то там особые условия, да, для компании, там особая программа лицензирования.
Кто планует представить Беларусь на Евробашене 2018?
Да, я понимаю, что Евровидение — это не конец света. Я это расцениваю в первую очередь как конкурс, в котором можно показать себя.
Гэта да іншае абмяркуем у программе «Евразум» тягам ближайшей годины.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Распачынаем нашу программу. Беларусь уваходит у топ-10 краин с самым низким коштом на интернет. У среднем за месяц за корыстанне интернетом с хуткостью 10 мегабайт в секунду беларусы платят каля 10 долларов. Для поравнания, самый дорогий доступ у сусветную сеть у Эфиопии. Там за месяц корыстанне интернетом будет каштовать амаль 200 долларов. Подобные кошты так само у Туркменистане, Анголи да Узбекистане. У Европе самый дорогий интернет у Швейцарии – каля 50 долларов, а самый танный в Украине – меньш за 5 долларов за месяц. Тем часом белорусский интернет-монополист Белтелекам мае серьезные проблемы с корпорацией Microsoft. За чаго доведаемся от Паула Свердлова.
Корпорация Microsoft мае претензии до белорусского телекоммуникационного оператора Белтелекам. Гаворка идзе про некалькі тысяч компьютеров, на якія усталяваны нелицензійны софт. Про гэта Еврорадио поведомила анонимная крыніца внутри белорусского прадпрыемства. Сам Белтелекам комментовать ситуацию не спешается. Ровно 2 тыдні тому мы отправили оператору пытанні, але у отказ пачулі пакуль что только наступное.
Пока что специалисты наши, мы передали им вопрос, но они пока не дали нам ответ на него. Пока никакой информации нет. Если что-то появится, я отвечу вам.
У белорусским представництве Microsoft претензии до Белтелекама так само прокомментовать не могут. Гэта забаронено корпоративными правилами. Але калі я, пытаючыся, колькі каштавала б лицензійная Windows, называю докладную колькасць компьютеров, до яких у американской корпорации, что называется, есть пытанні, менеджер усмехается, даючи зразумець, что дыма без вогню не бывае, и кажа, что для Белтелекама Microsoft зарабіў бы вялікую зніжку.
Понимаете, когда такое количество идет, там уже будут какие-то там особые условия, да, для компании, там особая программа лицензирования.
Microsoft наупрост не займаецца продажами у Беларусі, таму по лицензійную Windows Белтелекаму давядзецца звяртацца до мясцовых партнёраў американской компании. На сайте одного з таких партнёраў даведваемся, что телекоммуникацыйны оператор мог бы пайсці по лицензійная программная забеспечэння двума шляхамі. Першы – праз праграмы карпаратыўнага ліцэнзавання. Другі – праз адмысловыя праграмы для дзяржаўных арганізацый. І той і іншы шлях прадугледжвае істотныя зніжкі. Але так ці інакш, усталяванне ліцэнзійных копій Windows на ўсе кампутары ў Белтэлекаме каштавала б каля 2,5 мільёнаў долараў. Пакуль Еўрарадыё чакала адказу з Белтэлекама, у Казахстане знайшлася рэгіянальны піар-менеджар Microsoft Алена Мухсінова. Яна адказала нам на пытанні наконт прэтэнзіяў да Белтэлекама.
На жаль, я не магу пракаментаваць чуткі. Аднак, карыстаючыся выпадкам, хацела б звярнуць вашу ўвагу на тое, што ў 96% выпадкаў кантрафактнае праграмнае забеспячэнне з'яўляецца адкрытымі дзвярыма для кіберзлачынцаў. Пра гэта кажуць і маштабныя кібератакі, што пачасціліся ў апошні час. Напрыклад, самая папулярная пірацкая Windows з версіі D змяшчае 63 віда бэкдораў, траянаў і іншых убудаваных зламыснікамі хібаў. Такім чынам, выкарыстанне неліцэнзійнага праграмнага забеспячэння з'яўляецца прамой пагрозай бяспецы прадпрыемстваў, незалежна ад формы ўласнасці.
Да таго ж, праграмнае забеспячэнне з'яўляецца аб'ектам аўтарскага права. За парушэнне аўтарскіх правоў у Беларусі прадугледжана адміністрацыйная, крымінальная і грамадзянска-прававая адказнасць. На якім менавіта прававым полі Microsoft будзе разбірацца з Белтэлекамам, пакажа час. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У суботу каля гандлёвага цэнтра «Замак» у Мінску пад коламі грузавіка загінула 11-гадовая дзяўчынка. Аўтамабіль пратараніў людзей проста на пешаходным пераходзе. Пацярпелі яшчэ некалькі чалавек. Чацвёра знаходзяцца ў лякарні, сярод іх 7-гадовы брат памерлай дзяўчынкі. Па інфармацыі следчага камітэта, грузавік ЗІЛ уехаў у пешаходаў, бо ў машыне адмовілі тармазы. Шафёр быў цвярозы. Па некаторых звестках тэхагляд у машыны таксама пройдзены. Кіроўцу затрымалі і змясцілі ў ізалятары. Працяг тэмы ў нашага журналіста Дмитра Лукашука.
2 снежня на пешаходным пераходзе ў Мінску загінула 11-гадовая дзяўчынка. Яна разам з іншымі людзьмі пераходзіла праспект Пераможцаў на зялёнае святло, калі апынулася пад коламі грузавіка. Здарэнне выклікала дыскусію на тэму адсутнасці падземных пераходаў у складаных месцах. Які пешаходны пераход будаваць, наземны ці падземны, вырашае ДАІ. Выбар вызначаецца з улікам розных фактараў. І калі ля сталічнага гандлёвага цэнтра «Замак» знаходзіцца наземны пераход, то значыць ён здольны забяспечваць бяспеку пешаходаў. Такое меркаванне выказала старшы выкладчык кафедры горадабудаўніцтва БНТУ Паліна Вардзіванян.
По іх выкладкам, по іх паняццям, да, безопасность такой формы перехода была обеспечена нормально. Они определяли, они знают, сколько тут двигается людей, да, там, что еще. Есть ситуации, которые называются нарушение дорожного движения, а есть ситуации там несчастного случая, когда это ничьей вины нету, но так случилось. Тут соломку не подстелишь везде, где мерещится. Это слишком дорогое удовольствие.
По словах эксперта, только с допомогой разликов вызначается наземный ти подземный переход лепш будовать. И только коли ДАИ вырашить, что одним светлофором обыстися нельга, то будуют подземные переходы за одним але.
Мы в тот момент, когда принимаем решение о размещении торгового центра, просто обязаны произвести расчет последствий размещения такого объекта в этой ситуации. Есть такой инструмент, как градостроительный регламент. Он определяет условия использования участка. Чаще всего я не встречала регламентов, которые бы оценивали безопасность новой ситуации на перекрестке. Вот я считаю, что это недостаток.
Нагадаем, 2 снежня на пешеходном переходе на проспекте Пераможца у Минску грузовый ЗИЛ уехал у группу людей, якія переходили дорогу на зеленый сигнал светлофора. Як информуя следчий комитет, кіроўца заявил, что у машины не спрацавали тормозы. Загинула 11-гадовая дзяўчынка, еще 4 человеки трапили у лякарню. У выніку 55-гадовый кіроўца грузовика затриманы. Следствам доследуется технічны стан грузовика, у тым ліку спраўнасць і працаздольнасць тармазной сістэмы. Ці сапраўды пешаходны рух у Мінску арганізаваны належным чынам, і там, дзе зараз пераход наземны, будаваць падземны пераход няма прычын, з прапановай абмеркаваць гэтыя тэмы ў жывым эфіры «Еўрарадыё» мы звернулися до керовника пресс-службы столичной АДАИ Сергея Зараника, але отримали адмову. По его словах, здаренни, коли за несчастных выпадков на переходе гинуть люди, одинковые. И гэты конкретный выпадок для замка одинковый, а тому обмерковывать нема чаго. Як стало вядома Еврорадою 4 снежня, гэтую справу управление следчего комитета по Минску передало центральному аппарату СК. Про гэта Еврорадио поведомляет кіраўнік прэс-службы следчага камітэта Сергей Кабаковіч і тлумачыць, чаму гэта зроблена.
Гэтую справу прыняў цэнтральны апарат следчага камітэта. Па розным момантам гэта справа мае перадавацца. Вось тут, напрыклад, ад таго, што загінула дзіцяці, таксама ж ёсць тыя, хто ў бальніцы, тое, што, мабыць, больш вопыту ёсць у тых следчых, якія ў цэнтральным апараце.
Якой арганізацыі належыць ЗІЛ, няспраўныя тармазы якога сталі трагедыяй, у следчым камітэце казаць адмаўляюцца. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем абмяркоўваць трагедыю ў цэнтры Мінска, у выніку якой загінула 11-гадовая дзяўчынка. Нагадаю, пад вечар 2 снежня на пешаходным пераходзе на праспекце Пераможцаў група людзей перасякала праезную частку на зялёнае святло. У гэты момант у іх урэзаўся грузавік ЗІЛ. Кіроўца сцвярджае, што ў машыны адмовілі тармазы. Следства высвятляе прычыны здарэння. Пра тое, наколькі бяспечны Мінск для пешаходаў і ці можна было прадухіліць падобную трагедыю, мы абмяркуем з гарадскім актывістам Антонам Матолькам, а я перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму.
Прывітанне Еўрарадыё, Ілля Маліноўскі ў студыі. Сёння нашым госцем стаў грамадскі актывіст Антон Матолька. Натуральна, што разбірацца ў прычынах гэтай аварыі, у тым, як гэта ўсё здарылася, мы не будзем, таму што зараз ідзе следства, папросту нават немагчыма даведацца падрабязнасцяў. Затое мы можам абмеркаваць агулам сітуацыю з дарожным рухам у Мінску. І вось гэтую тэму, напэўна, мы і закранем. Антон, ты як бы і аўтаматар, і пешаход, і больш за тое, ты даволі актыўна змагаешся менавіта з тым, каб кіроўцы аўтамабіляў паводзілі сабе культурна. Хацелася б задаць вось самае такое, напэўна, простае, натуральнае пытанне, наколькі наш горад бяспечны, на твой погляд, для пешаходаў.
Добры дзень.
Добры, прабач.
Я б не сказал, что он совсем безопасен, я б не сказал, что он совсем опасен. То есть он в рамках, он в сравнении с другими городами, в принципе, относительно безопасный город, я бы сказал. То есть большинство аварий, оно, они осуществляются не по причине городского устройства движения. То есть чаще всего это или пьяные водители, пьяные пешеходы, или нарушения при проезде перекрестков, по статистике даже. Соответственно, нельзя сказать, что вот прямо Минск, он максимально не... грамотно обустроен для движения, именно для активного массового движения.
Ну, в принципе, у вас разгорелась в интернете такая спрэчка с прадстаўніком МНС, докладнее с помощником министра по надзвычайных ситуациях Виктором Новицким.
Виталием. Які...
А, Виталием, пробачьте. Тут он выступал як грамадзянин, не як прадстаўнік МНС. І вось ён акурат вырашыў, што для яго, на яго думку, падземны пераход вось гэтую сітуацыю выратаваў бы, і ў прынцыпе ў Мінску трэба ўсталёўваць пабольш такіх пераходаў, на яго думку, каб было менш падобных здарэнняў. Ты акурат выступаеш супраць гэтага.
Ну, во-первых, спасибо Виталию Новицкому, што абсалютна не баіцца абсуждаць какие-то такие резонансные темы ад свайго лица часто и в контексте всей этой истории. Ну, во-первых, хочу сделать акцент, он говорил конкретно про этот переход, и он делал акцент именно на то, что конкретного ребенка в конкретном месте можно было бы спасти. Что, с чем спорить, в принципе, невозможно. Да, если бы был подземный переход, и этот ребенок переходил по подземному переходу, то физически можно, ну, то есть физически невозможно была бы авария. Но по той или иной причине подземные переходы сейчас максимально стараются не строить в городе. Мы не говорим про автострады, мы не говорим про трассы, мы говорим про городское пространство, про город и про относительный центр города, наверное, кроме Азии. Но в Азии, если строят подземный переход, он максимально оборудован для маломобильных граждан. Это или эскалаторы, или лифты в большом количестве, которые постоянно работают. В Беларуси из-за климата, в том числе, обустройство таких пешеходных подземных переходов, оно в принципе сложно. Очень наглядный пример – это многострадальный эскалатор на столице возле площади Независимости, который в 2003 году был введен и работал от силы, наверное, 2 или 3 года. Все остальное время он стоял сломанным. С лифтами, которые сейчас устанавливают в подземных переходах на станциях метро, тоже есть большая проблема. Очень часто они просто физически не работают.
Ну, там они завсёды оправдываются то, что на самом деле они працуют, треба просто звертаться, просить додатково.
Ну, вот вопрос в том, чтобы они работали постоянно и справлялись со 100% потоком. И не обязательно на них должен передвигаться человек с инвалидностью, либо там пожилой человек, кто угодно должен при желании сесть и пользоваться данной инфраструктурой. По поводу того, что подземный переход решает эти вопросы, с одной стороны, да, все верно, разводятся потоки на разные уровни, и они не могут, ну, как бы они не пересекаются. Но, опять же, по опыту, по статистике, люди не всегда делают так, как за них предлагает, ну, как им предлагает решить, как им предлагает сделать власть, город, государство, неважно. То есть очень часто люди переходят по земле, очень часто люди обходят пешеходные, эти подземные переходы. Соответственно, возможно, конкретно, да, этот ребенок, конкретно этой бы катастрофы не произошло. допустим.
Калі б яны пайшлі па ім, яны ж маглі... даволі вузкая дарога.
Там,
в прынцыпе, мне падаецца, што калі б быў падземны пераход, то гэту дарогу наўрад ці пераходзілі па ім.
Конкретно к этой ситуации падземны пераход вообще б ні на што не повлиял. Но в других случаях пожилые люди, бабушки, дедушки, я вот как бы поспорил, переходили бы они под землёй, учитывая, что поток на победителя, он, конечно, большой, но он с перерывами. И перебежать в проспект там, в принципе, довольно-таки несложно. По поводу конкретной этой истории, к сожалению, там сработало очень много факторов. И вовсе не подземный переход стал причиной этого ДТП. Предварительно скорость этого грузовика была около 30 км в час. Люди вышли на зеленый светофор, на зеленый свет сигнала. Они прошли большую часть уже пути. Соответственно, ну, как можно обвинять подземный пешеход в стечении обстоятельств, что конкретный водитель сел на конкретный автомобиль, который, возможно, мы еще точно не знаем, получил допуск на участие в движении, то есть прошел техосмотр, который проверил местный механик на предприятии, то есть допустил его к движению, а который почувствовал вот эту провалившуюся педаль в пол, еще при этом не успел на этой маленькой, на самом деле, ну, 30 км в час на проспекте, это, в принципе, это небольшая скорость при накате, не успел среагировать, увести машину от людей, может быть, там...
А там
люди...
уже не было куда, на самом деле.
Не, ну, может, там люди были везде, я не знаю, то есть, ну, видео никто не видел, и свидетели как бы пока не описывают эту ситуацию еще более подробно. И пешеходы, которые проходили мимо, они не ожидали такого. Соответственно, ну вот, конкретно в этой истории это, к сожалению, стечение вот этих вот нескольких маленьких совпадений, которые в один момент привели к этой катастрофе. Опять же, не этот пешеходный переход, так дальше еще есть несколько пешеходных переходов.
Ну, в принципе, ситуации с пешеходными переходами у нас у Минску довольно часто обмерковываются. То там нема светлофоров, например, коли он потребен, то там просто небеспечный пешеходный переход и ничего не робить, как его неяк там зробить больше беспечным. Это весь час усплывает. И отсюль снова уже я вертаюся до питания. Так, насколько же наш город... Все ж таки безпечны, потому что ну, это же не одинковая ситуация. И еще хотелось бы додать, что мы спробовали сюда запросить у якости оппонента супрацовников ДАИ, але, на жаль, пресс-служба городского ДАИ не полечила необходимым вогуле обмерковывать ситуацию на дорогах, потому что, мовляв, одинковый выпадок, коли прос... некие проблемы с тормозами, здарается серьезное ДТЗ, и эта ситуация не причина для меркования агульной ситуации на дорогах. Так вот, мы спытали у Минаков на улице, каким, на их погляд, является Минск, больше пешеходным, тем больше автомобильным. Давайте поглядим, что они отказали. Минск для пешеходов, тем для автомобилей?
Для пешеходов. Смотрите, какая красивая улица.
Но...
Серьезно, все заставлено машинами. Если была бы пешеходная, было бы красиво.
То бы все-таки для автомобиля у Минск город.
Я считаю, что для пешеходов. Ну, говорю, было бы красивее.
Не, ну а зараз який?
А зараз, да, для автомобиля.
Город, звичайно, кому мусит належать больше, пешеходу или автомобилям?
Ну, пешеходам, если в таком случае.
И коли мы пришли до этой основы, то Минск отповедает этому потребованию?
Не до конца, нет.
А что треба изменить?
Ну, возможно, сделать больше пешеходных улиц. Ну, раньше же эта улица была, например, пешеходная, а потом для автомобилей открыли, тут очень неудобно. Особенно, когда в университет бежишь, опаздываешь, и на светофоре по 5 минут стоишь. Ну, как-то так.
На ваш погляд, Минск теперь пешеходный, те автомобильный город?
Ну, скорее автомобильный, чем пешеходный.
А у чем это проявляется?
Ну, хотя бы если на Карла Маркс посмотреть, то тут скорее больше автомобилей, чем пешеходов.
Вы бы изменили эту ситуацию? Но ваш погляд мусит быть наоборот?
Да, на самом деле. Ну, я не автомобилист, поэтому мне здесь сложно говорить. А только с позиции пешехода, наверное, это не очень справедливо с моей стороны будет говорить, что надо вот, типа, больше пешеходов, чтобы было, меньше автомобилей. Но, может быть, в центре города, как, допустим, во многих крупных европейских городах, там какое-то ограничение по количеству машин сделать. Ну, не знаю, что еще.
А в уголе вы себе, как пешеход, отчуваете беспечным?
В принципе, да. Ну, вообще такой ситуации, чтобы меня там кто-то пытался убить на машине, еще пока не было.
Ну, в принципе, тут зрозумело, что все, как мы опытывали, яны хуче реагировали на то, как паркуются люди, то бок размову про то, как рухаются автоаматоры, в уголе не велося. зноў жа гэта твая тэма паркоўкі, і ў прынцыпе праз гэтай самай паркоўкі можна казаць пра тое, як ставяцца кіроўцы аўтамабіляў да пешаходаў.
У тым числе, да.
Ну, і ўсё ж такі, наколькі, на твой погляд, небяспечна, ну, скажам так, рухацца па горадзе вось пешаходу, не толькі датычна там пешаходнага пераходу і гэтага здарэння. Ну, таму што хамства яно прысутнічае паўсюль, мы гэта бачым. Ці гэта ўсё ж такі проста таму, што сочым за тваім там Фейсбукам, нам так падаецца. На самом деле не все так страшно.
Ну, я больше акцент делаю именно безопасность в контексте парковок, то есть парковка там на том же тротуаре, на пешеходных переходах, она влияет на безопасность в том числе. Но именно если абстрагироваться от парковок как причина, в том числе и ДТП, я считаю, в принципе, по Минску передвигаться безопасно, вполне возможно, можно, реально и так далее. Потому что, во-первых, пешеходные тротуары у нас относительно широкие, а конструктивно они практически все выделены. И просто так заехать сложно. Но аварии случаются очень часто, в том числе и с выездом на тротуар. Как бы. Поэтому только в случае нарушения ПДД. Просто так вот, идя и из-за конфликта попасть в какую-то аварию или что-то тебя сбили, ну да, бывают градостроительные ошибки, но их постепенно, там, с каждым годом все больше и больше исправляют, слава богу. Приходят к снижению скорости в квартальных застройках, когда идет заужение проезжей части, например, перед пешеходным переходом, либо какая-то визуальная или змейка, потихоньку, надеюсь, может начнут приходить к кольцевым перекресткам, где приходится снижать скорость, чтобы их приезжать. Тогда аварий будет еще меньше. Но в контексте вот этой всей истории, мне кажется, ну, по Минску ходить в принципе безопасно.
Ну, ты довольно часто размаўляешь с чиновниками, и я так думаю, что на гэты конт так само, ці існуе реальная верагоднасць того, что праз пэўны час центр города зробіць усё ж таки абмежаваным для руху автомобилю. Бо гаворка про это ведется несколько годов.
Я не думаю, что пойдут на то, чтобы именно делать платный въезд или какое-то такое искусственное дополнительное ограничение. Но я почти уверен, что рано или поздно сделают парковку в центре города именно платной. А это будет уже косвенно влиять и на движение транспорта в центре. То есть сюда перестанут приезжать просто на работу, когда есть возможность приехать на общественном транспорте, на том же метро, надеюсь, появятся скоростные автобусы по центральным проспектам и прочему. И с развитием тех же перехватывающих парковок по периметру города на конечных станциях метро. Тем самым они снизят нагрузку именно на центр. Но это мы говорим только про центр, это не спальные районы.
А я нагадаю, што гостем Еўрарадыё стаў гарадскі актывіст Антон Матулька, з якім мы абмеркавалі, наколькі беларуская сталіца бяспечная для пешаходаў. Цалкам інтэрв'ю з актывістам можна пачытаць і паглядзець на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Раман Усцінаў. 1 снежня Белтэль радыёкампанія аб'явіла прыём заявак на конкурс Еўрабачанне 2018. Яны прымаюцца да 26 снежня. Адборачны тыр пройдзе не пазней 14 студзеня. У фінале могуць выступіць да 15 артыстаў. Вызначаць прадстаўніка Беларусі на конкурсе будуць, як і летась, і журы, і гледачы. Пераможца будзе вядомы да 1 сакавіка. Пра тое, хто плануе прадставіць нашу краіну ў наступным Еўрабачанні, даведаемся ад Машы Калеснікавай.
Пакуль сусветныя СМІ пішуць пра вакаліста Sex Pistols Джона Лайдена, які збіраецца ўдзельнічаць у Еўрабачанні 2018 ад Ірландыі, у Беларусі нарэшце стартаваў прыём заявак на нацыянальны адбор. Галоўныя беларускія панкі Дай дарогу і Нейрадзюбель скласці канкурэнцыю Лайдену прынамсі сёння не плануюць, але іх калегі з папсовага лагера ўжо ваўсё рыхтуюць песні і нумары. Фіналіст нацыянальных адбораў Алексей Грос настроены сур'ёзна. Ён працуе над конкурснай песняй разам са сваім братам і сонграйтером Микитом Найденовым.
Мы работаем над песней. Очень хотелось бы поучаствовать. Песня на английском языке. У нас тут целая коллаборация, у нас много. Я, мой брат Микит Найденов. Но опять-таки в работе несколько песен. Вот мы еще... Я не могу сказать, что мы точно определили, что это будет за песня. Если мы будем на 100% уверены, тогда будем участвовать. Если этого чувства не будет, то тогда, ну, нет смысла.
У четверг, 7 снежня, песню на Евробачене представить минулогодняя финалистка отбору Анжелика Пушнова. Ее композицию «Fighting for Love» Створили Владимир Грейх, автор знакомитой молитвы Марии Шерифович, и Чарли Мейсон, який написал текст переможной песни Кончиты Вурст.
Это не борьба за любовь между мужчиной и женщиной. Это борьба за любовь во всем мире. Песня о том, чтобы не было войн, чтобы не было каких-то конфликтов или бед, катастроф. Нужно любить друг друга, независимо от национальности, расы и возраста, вообще вероисповедания.
Чутки про то, что на Евробачене знов збираются юзары, ходят сярод паўтусоўкі давно. Сам юзары их не посвярджае, але и не адмаўляе, отказывая вельми мудрагеліста.
Я не знаю, если мне предложат, я подамся. Самому как бы подаваться просто нет смысла, потому что я много раз был на Евровидении. 3 раза быть на Евро в разных амплуа. Я уже знаю, что и как, и зачем. И если, конечно, предложат поучаствовать, конечно, мне бы было это интересно. И, во-первых, если я буду подаваться, то это исключительно на белорусской мове.
Спевачка Июль, я наш Юлия Корнелюк, дарабляя песню на вельми важную тему, якая еще не уздымалася на Евробачанне. И смеется, мавляв, ну як гэта национальный отбор без яе.
Конечно, можно обойтись и без Евровидения. Да, я понимаю, что Евровидение – это не конец света. Я это расцениваю в первую очередь как конкурс, в котором можно показать себя.
На белорусском отборе мая представить свою российскую вучаницу Петр Ялфимов. Про план Петра написано на сторонце спевашки Софьи Лапиной ВКонтакте. Представлена и сама песня. Дарячи, про Софью белорусы доведались недавно, дякуючи ее выкананию песни «Новый день», якую в свой час спевала Ксюша Жук с Нави Бэнд. Не выключено, что у сёлетней гонцы возьме удзел спявачка Напалі. До апошняга Вольга Шыманская, якая 4 разы запар была на валаску от перамоги, не планавала пролетать с Кіпра, дзе жыве цяпер. Але, кажа яе продюсер Александр Слуцкий, з'явілася нагода.
Это будет преступление, если мы не будем с ней участвовать, поэтому мы решили участвовать.
А вось нутэкі, фавориты отбора, все лето на сцену не выйдут.
Мы подаваться не будем в этом году. Ну, мы как-то сели с ребятами, посмотрели весь наш материал, который мы подготовили к Евровидению, и поняли, что как-то нету импульса, нету вдохновения, а идти ради какого-то хайпа нету никакого желания в этом году. Поэтому, чтобы не врать ни себе, ни людям, не пойдем.
Расчаровывая фронтмен Миша Накарашвили. Днями Филипп Киркоров, дарэчы, заявил про свой удел у Евробачення у якости продюсера. Мавляв, на его вышли с пропановой от одной сябровской краины. У той же час конкурент Киркорова Виктор Дробыш так само часто в апошний час наведывая Минск. Что с гэтага усяго атрымается, доведаемся подчас национального отбору 26 снежня. Маша Колесникова, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Один из лидеров гурта Sex Pistols может поехать на Евробачене от Ирландии. Подробности у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский. Новины сусветного шоу-бизу. Белтелерадыёкампанія аб'явіла прыём заявак на конкурс «Евробачанне 2018». Яны прымаюцца да 26 снежня. Згодна з палажэннем, апублікаваным на сайце кампаніі, адборачны тур пройдзе не пазней за 14 студзеня. У фінале могуць выступіць да 15 артыстаў. Вызначаць прадстаўніка Беларусі на конкурсе будуць як і летась, і журы, і гледачы. Пераможца будзе вядомы да 1 сакавіка. Нагадаем, мінулым разам Беларусь на Евробачанне представляли Нави Бэнд. И покуль беларусы только вырашают, ці подавать заявку на удел у Евробачанне, стало вядома, что Ирландию на конкурсе может представить панк-икона, лидер Sex Pistols Джонни Роттен. Сонграйтер Найл Муни подал на национальный ирландский отбор кидки панк-трек «Pleased to meet you», які прапанаваў праспяваць колішняму знакамітаму музыку. Ідэя цалкам адпавядае задуме тэлеканала RTE, адказнага за Еўрабачанне ў Ірландыі. Там чакаюць выканаўцаў, якія прывыклі выступаць перад вялікай колькасцю людзей. Менеджмент Лайдена адказаў на прапанову згодай. Вы можаце быць здзіўлены, але мы цалкам падтрымліваем гэтую ідэю. Падчас шоу Поля Маклуна на Today FM у Лайдена спыталі наконт чутак пра яго ўдзел у конкурсе. Той нічога не адмаўляў. Калі ходзяць чуткі, то гэта цудоўна. У выпадку перамогі ў ірландскім адборы Джонні Лайден выйдзе на сцэну Еўрабачання 2018 разам са сваім гуртом Public Image Limited, які ён сабраў пасля распаду Sex Pistols. Британський фотограф Роберт Елліс рихтує книгу фотографій Led Zeppelin Lifetimes, видання якої планується у лютому 2018 року у видавництві The Rock Library. Як повідомляє Team Rock, у неї увійдуть більш за 500 концертних здимків гурта з 1969 по 1979 роки. Більшість гэтых чорно-білих і кольорових фотографій ніколи раней не публікувалася. Апошній сольний запіс Лемі Кілмістера опублікував лейбл Pacific Records. Як пише Rolling Stone, композиція під назвою We Are The Ones була записана у 2015 році у Paramount Studios разом з гітаристом Крисом Деклерком і барабанщиком Perfect Cycle Джошем Фризом незадовго до смерті Лемі. У йой лідер Motorhead виступив у якості автора, вокаліста і басіста. Над продюсуванням посмертного сингла попрацювали Кемерон Веб і Джон Луста у студії Дейва Грола 606 у Лос-Анджелесі. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Залишайтеся з Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».